Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 807-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подходим к 52-й главе книги пророка Исаии. И начиная разговор об этой главе, нужно сразу заметить несколько моментов. Во-первых, мы с вами все отчетливее видим образ раба Божьего или слуги Божьего, образ Иисуса Христа. Этот образ появился перед нами в 42-й главе. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя». И постепенно, как из тумана, выплывает этот образ, он становится все явственнее, он становится все отчетливее. И мы понимаем, что этот отрок, этот раб, это никто иной, как Иисус Христос. И вот своей кульминацией, своей высшей точке это представление образа Иисуса Христа достигнет в 53 главе. Теперь второе наблюдение. Вы помните, что я назвал предыдущую главу будильником Библии? И действительно, несколько раз в этой главе звучало слово «восстань», слово, которое можно переводить так же, как и «проснись». И вот в 52 главе будильник снова звенит, и снова звучит этот призыв «восстань» или «проснись». Первый стих. «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый». «Восстань» – это слово повторяется здесь дважды. В первых 8 стихах перед нами приглашение искупленному остатку Израиля. Дальше – установление царства Израиля. И, наконец, представление страдающего слуги. Это 13, 14 и 15 стихи. И тут тоже очевидно, о ком мы говорим. Еще раз прочитаю первый стих. «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «Сион». Когда автор говорит «Сион», он обращается не к Москве и не к Воронежу, а именно к Сиону, к любимому месту Божьему, к любимому месту, любимой горе царя Давида. Придет благословение на Сион, придет благословение на Иерусалим. И это при том, что сейчас там далеко не все так уж красиво. Я скажу вам честно, мне нравится бывать в Иерусалиме, но я не стал бы там жить. Мне совершенно не хочется, мне совершенно не нравится там жить. Но Слово Божие называет его прекрасным. И когда-то он будет прекрасным. И все это благодаря искупительному делу, искупительному подвигу нашего Господа Иисуса Христа. Он придет, он искупит. Он установит свое царство. Сейчас все творение страдает от боли, но когда-то это место станет действительно прекрасным, как и вся земля. Тогда придет царство, тогда придет искупление во Христе, тогда Он искупит наши тела. Мы получим новое тело, и физическая земля также преобразится. И, кстати говоря, вот эта мысль о том, что он ведь избрал Иерусалим, и он возлюбил Иерусалим, когда Иерусалим еще не был прекрасен, это на самом деле параллель с отношением между Богом и нами. Бог нас возлюбил, когда мы были еще грешниками. Бог нас делает другими, Бог нас меняет, Бог нас преображает. Так что, конечно, это про Иерусалим, но не только про Иерусалим, это про нас также. Продолжаем читать второй стих. Отряси с себя прах. Встань, пленный Иерусалим. Сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона. Знаете, во многом современный Иерусалим действительно в пленении. Это место должно быть освобождено из плена. Сейчас Иерусалим находится в плену и политическом, и религиозном. Иерусалим находится в плену человеческом. Там слишком много наносного. Стоит пройти по Иерусалимскому базару, а практически весь центр города похож на один большой базар, и ты начинаешь понимать, сколько этого наносного. Стоит увидеть храмы, но, зайдя в храм, увидеть там не благочинное почитание, а какую-то постоянную суету, извините за это слово, движуху. И ты начинаешь понимать, что тут религиозность, от которой тоже нужно избавляться. Понимаете, этот город 2500 лет попираем язычниками. Но и к нему должно прийти освобождение, и освобождение в свое время обязательно придет. Мы порой думаем о том, насколько это вообще возможно, насколько это реально. Но вот зная политическую ситуацию, зная экономическую обстановку, хорошо, а насколько реально в принципе наше спасение? Вот насколько реально Богу взять нас и спасти? Вы думали об этом? Я не полагаю, что одно реальнее другого. Иными словами, нас спасти может только Бог. И Иерусалим призвать, Иерусалим спасти, привести к себе, может тоже только Бог. Читаем дальше 3 стих. «Ибо так говорит Господь, за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. Ибо так говорит Господь Бог, народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь, что у меня здесь, говорит Господь, народ мой взят даром, властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя мое бесславится». Представляете, какая картина? Да, Иаков пришел когда-то в Египет по приглашению, как гость, но его дети стали там рабами. Однако с приходом тысячелетнего царства все это изменится. Господь изменит весь этот порядок вещей. 5 стих. «И теперь что у меня здесь, говорит Господь? Народ мой взят даром, властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя мое бесславится». Да, имя Бога бесславится и в Божьем народе. Люди действительно долгое время не знали имя Божие. Когда Иисус пришел 2000 лет назад, люди не узнали Его. И Он говорит о Иерусалиме: «О Иерусалим, если бы ты знал день посещения своего». Он плачет по поводу этого города, он сокрушается об этом городе. Но когда Он придет вновь, люди Его узнают. Он скажет: «Вот я», и ни у кого не будет уже никаких вопросов. Да, конечно, и в этой ситуации, и в это время не все его примут. Будут те, кто примут, будут те, кто отвергнут. Но все его узнают, все точно поймут, кто он такой. И дальше перед нами вторая тема 52 главы. Это установление царства Израиля. Мы пропустим несколько стихов и начнем сразу с 8. «Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион». Это настоящее? Нет, это будущее, конечно. Это будущее, к которому мы идем. Это будущее, на которое мы уповаем. Это будущее, которого мы ждем. 9 стих. «Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим». Торжествуйте, пойте, читаем мы эти слова. Они предполагают радостную песнь. Знаете, что интересно? Сегодня даже самая радостная, самая праздничная еврейская музыка звучит в миноре. Послушайте еврейские песни. Даже радость с оттенком грусти, с оттенком какой-то несбывной тоски. Вот эта вот радость со слезами на глазах, это на самом деле очень тонкое выражение, очень точное выражение. Даже в радостных еврейских песнях и сегодня слышен плач. Ну, а когда мы уже попадаем в Иерусалим и оказываемся у стены плача, все становится совершенно понятным. Более того, совершенно понятно и очевидно, почему этот плач. При том, сколько пережил этот народ, при том, сколько испытаний выпало на его счет, вот эти слезы на глазах вполне объяснимы. Однако в тысячелетнем царстве будет настоящая, полная, подлинная радость. Но и мы с вами, христиане 21 века, призваны радоваться уже сейчас. Помните, как апостол Иоанн пишет нам, чтобы радость ваша была полна. Он пишет целое послание как раз с этой целью, чтобы у нас была полная радость. Ну а в тысячелетнем царстве наконец придет ответ на молитву: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». Мы с вами молимся этой молитвой, но ответ на нее там, в пришествии нашего Господа. И вот тогда будет настоящая подлинная радость. На земле не останется плача, будет царство того, кто праведен, будет царство того, кто един, имеет право управлять этим миром. 12 стих. «Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас». Это как израильтяне шли по пустыне. Это как Бог уже вел их. Это как Бог уже сопровождал их, оберегал их. Господь и сзади, и спереди. Господь будет окружать свой народ. После всех передряг, после всех проблем, после всего того, что должно произойти. Однако для того, чтобы все это было, для того, чтобы была подлинная радость, должно быть еще что-то. Должно быть страдание Мессии, страдание Сына Божьего. И вот с 13 по 15 стихи перед нами и есть представление страдающего Мессии. 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Итак, для того, чтобы была радость, нужно сначала пройти через страдание. Это будет страдание Мессии, страдание Божьего слуги. Я приведу вам пример, который поможет понять это на аналогии или по аналогии с современным миром. Кстати, эта аналогия есть в Священном Писании. Женщина, когда рождает ребенка, проходит через страдания. Это муки. Причем, более того, ей приходится действовать, ей приходится трудиться, ей приходится серьезно напрягаться, ей приходится работать. И вот потом уже, после этой работы, после этого труда, и, скажем, даже в результате этого труда, приходит радость. Так и здесь. Радость через страдания, радость через боль, радость через слезы. Разница лишь в том, что это страдание, боль и слезы Сына Божия, Мессии, того, кто берет на себя грех мира. Женщина, рождающая ребенка, сначала страдает в боли, а потом радуется. Мы же сегодня радуемся, потому что Христос пострадал за нас в страшной боли. Насколько страшной, об этом мы еще будем говорить. И именно к этому мы постепенно подходим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
«Вот раб мой будет благоуспешен», читаем мы. Все хотят быть благоуспешными, все хотят чего-то достичь, только не у всех и не всегда это получается. Человек сегодня в принципе не благоуспешен, потому что успех возможен только тогда, когда придет Христос. Потому что именно Его возвеличил Бог. И тут есть еще один интересный момент. Ведь страдания Христа с точки зрения наблюдателя того времени никак нельзя было назвать успехом. Страдания Христа с точки зрения наблюдателя того времени могли быть расценены как провал. Какой уж тут успех? Мы с вами будем еще об этом говорить, когда дойдем до 53 главы. Потому что там как раз и будет это противоречие, противопоставление. Вот Он страдал за нас, а мы думали. То есть мы полагали одно, а было другое. Успех определяется Богом. И не нам с вами сегодня подменять Его критерии своими собственными. 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих». Ключевое слово здесь «обезображен». Вот это и есть первая встреча со страдающим слугой. Это картина распятия Христа. И эти слова готовят нас к восприятию того, что будет сказано в 53 главе. Его лицо было обезображено более чем лицо любого другого человека. Никогда никто не был настолько обезображен, как Иисус Христос на Голгофском кресте. Я хочу здесь, однако, очень четко сказать вот о чем. Далеко не всегда детальное и натуралистичное описание страданий Иисуса на кресте является признаком подлинного христианства. Некоторым кажется, что если очень ярко, очень живо описывать страдания Христа, то ты тем самым покажешь, какой хороший ты христианин. В результате о кресте порою проповедуют очень грубо. А это уже не живая проповедь. Это уже попытка найти сенсационность в том, что нужно воспринимать совершенно иначе. И скажу еще вот о чем. Помните, что в момент распятия Иисуса Христа померкло солнце, и над землей сгустилась тьма? Так вот, когда тьма сгустилась над крестом, люди уже ничего не могли делать. Потому что в этот момент Сын Божий и Сын Человеческий трудился на кресте. Именно в эти 3 часа крест стал тем жертвенником, на котором Иисус Христос, Агнец Божий, принял на себя грех мира. И когда, наконец, тьма рассеялась, и свет пролился на крест, люди были в шоке. Они увидели его обезображенный лик. Он был настолько обезображен, что не было у него человеческого вида. Это было не выразить словами. И мы с вами увидим это буквально в следующей главе, 53 главе книги пророка Исаии. Думаю, что именно поэтому Бог сделал так, чтобы темнота упала на эту землю, когда Спаситель страдал на Голгофском кресте. Сделано было это для того, чтобы не потворствовать любопытству смертных людей. Иисус был обезображен более чем кто-либо из людей, но Бог совершенно не хотел, чтобы зеваки наблюдали за этим процессом. Один мой знакомый был парамедиком, в частности, он оказывал экстренную помощь при пожарах. И как-то он мне рассказывал про то, как поехал на место ДТП. Он говорит, там машины были всмятку, но там и люди были всмятку. И он говорит, я вспомнил пророка Исаию. Иисус был обезображен паче всех людей. И он говорит, я видел этого человека, который был раздавлен собственной машиной. На его лице был виден только рот. Рот этот еще дышал. Этот человек не выжил. Он умер, его даже не успели довести до больницы. И вот я о чем думаю. Господь Иисус Христос был обезображен более, чем любой другой человек. Через это мой Господь прошел за меня». Знаете, когда мы с вами описываем распятие Иисуса Христа, нам не нужны грубые и натуралистичные анатомические подробности. Давайте лучше прочитаем буквально следующий стих, 15. «Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». При виде Христа цари земли придут в шок. Они придут в изумление, когда правильно поймут, что произошло. Они придут в изумление, когда увидят его во всем величии и поймут, что этот позор, это невероятное страдание, он претерпел за нас. Его смерть, его страдание. К этому никогда нельзя привыкнуть. Когда мы с вами говорим о кресте Господа нашего Иисуса Христа, о крови Христа, это не может стать для нас заезженной, избитой темой. Если разговор о распятии Иисуса Христа не приводит людей в замешательство, то что-то не так либо с нашей проповедью, либо с нашими сердцами. Да, мы с вами готовимся сейчас читать 53 главу книги пророка Исаии. Я хочу сегодня задать вам один вопрос. Готовы ли вы задуматься об этой великой тайне, содержащейся в книге пророка Исаии, 53 глава? У меня была мысль назвать здесь один фильм, вышедший несколько лет назад. Потом решил, что не буду. Не буду его называть, но я думаю, вы уже поняли, о чем я говорю. Было немало людей, которые, посмотрев этот фильм, уверовали и пришли ко Христу. Но было, как мне кажется, еще больше людей, которые посмотрели этот фильм, поплакали, потом вышли из кинозала, и с ними ничего не произошло. Мне рассказывают про одну девушку, которая, выходя из кинозала, сказала: «Ой, слушайте, я целую пачку носовых платков извела. Ну что, пойдем тусить, что ли?» Понимаете, вот это меня напрягает, вот это меня волнует. Это ситуация, когда мы читаем о распятии Иисуса Христа, и ничего не происходит, никакого духовного действия нет. Мы с вами переходим к 53 главе, и глава начинается так. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Я думаю, что эту 53 главу можно подразделить на два основных фрагмента. Первые 9 стихов – это страдание Спасителя. И стихи с 10 по 12 – причины этого страдания или смысл этого страдания. То есть первые 9 стихов – это описание происходившего. 10, 11, 12 стихи – это смысл, это зачем все было. И еще, для того, чтобы проще запомнить и проще объяснить, я называю эту главу «Фотография распятия» или «Фотография Иисуса Христа на Голгофском кресте». Мы с вами присмотримся в следующих двух наших беседах к этой фотографии. Кстати, думаю, вы понимаете, что Исаия 53 глава и 21 псалом дают нам гораздо более живой и подробный рассказ о распятии Христа, чем где-либо еще в Божьем Слове. Пусть это никого не напрягает, пусть это никого не смущает и не шокирует. Мы порой думаем, что смерть Иисуса Христа описана только в 4 Евангелиях. Но хочу обратить ваше внимание вот на что. На самом деле в Евангелиях подробно говорится о событиях, которые предшествовали распятию. Говорится о событиях, которые следовали за распятием. Но вот о самом распятии говорится предельно коротко. Как будто Дух Святой приходит и опускает завесу молчания над крестом. Никаких деталей нам не сообщается. Даже в то время, когда распинали Иисуса, находились люди, которые сидели и глазели на Него. А Бог не хочет, чтобы мы тоже оказались в этой компании глазеющих, в этой толпе зевак. Бог окружил агонию своего Сына покровом тьмы. Мы, пожалуй, никогда не узнаем, даже в вечности не узнаем до конца все подробности Его распятия. Это не для нас. Но почему же? Почему, с одной стороны, Бог не хочет, чтобы были зеваки, а с другой стороны, Бог доносит до нас эти страшные подробности? Потому что в 53 главе есть не только Он. Я начну читать, а вы попытайтесь, пожалуйста, услышать, кто еще есть в этой главе. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Я, пожалуй, здесь остановлюсь. Думаю, вы уже кое-что услышали. В этой главе перед нами Он. А кто еще здесь перед нами? Вот об этом будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.